Я более вас не задерживаю».
Нок поклонился, затем вышел из комнаты. Гэммет ждал, затаив дыхание и готовясь к жесточайшему разносу. Вместо этого адъюнкт просто вздохнула.
«В связи со сбором легиона у вас завтра много работы, кулак. Идите лучше отдохните».
«Адъюнкт», — бросил он, поднимаясь на ноги. Поколебавшись, кивнул и шагнул к двери.
«Гэммет».
Он обернулся.
«Да».
«Где янтарь?»
«Ожидает в ваших покоях, адъюнкт».
«Прекрасно. Доброй ночи, кулак».
«И вам, адъюнкт».
Посреди центрального прохода конюшни выплеснули из ведер соленую воду, которая хоть и прибила пыль, зато усилила зловонье конской мочи, а мух привела в бешенство. Смычок стоял у дверей, но уже чувствовал, как колет в носу. Окинув взглядом помещение, он увидел четыре фигуры, что сидели на снопах соломы у дальнего конца. Нахмурившись, мостажок поправил вещмешок на плечах и направился к ним.
«Какой же умник упустит шанс вдохнуть родные ароматы?» — протянул он, подходя.
Воин по имени Корик, сетийский полукровка, хмыкнул и сказал.
«Это лейтенант Ронал. А потом он быстро нашел повод, чтобы временно удалиться».
Корик где-то раздобыл лоскут кожи и тонким карманным ножом разрезал на длинные ленты. Смычок уже видел раньше таких, как он. Одержимых привычкой связывать вещи вместе или, хуже того, привязывать все к своему телу. Не только фетиши, но и трофеи, дополнительное снаряжение, пучки травы или веточки с листьями, в зависимости от того, на какой местности нужно прятаться. Поэтому смычок не удивился бы, увидев, что Корик с ног до головы оброс соломой. В течение многих столетий сетийцы вели затяжную войну с городами-государствами Квон и Лихен, защищали почти непригодные для жизни земли, на которых издавна обитали. Безнадежно уступая противникам в количестве, они постоянно вынуждены были отступать и заплатили кровью и потом за умение хорошо маскироваться. Однако вот уже 60 лет, как на сетийских землях был установлен мир. Почти три поколения прожили на этой шаткой, зыбкой границе, на краю цивилизации. Различные племена растворились в единой мутной народности, где среди населения преобладали полукровки. Случившееся с ними, по сути, стало толчком к восстанию Калтейна и Виканским воинам, ибо Калтейн ясно понимал, что его народ ждет схожая участь. Смычок давно пришел к выводу, что дело тут не в том, кто прав и кто виноват. Одни культуры зациклены на себе, другие агрессивны. Первые редко способны защищаться от последних, не превращаясь в нечто иное, нечто истерзанное нуждой, отчаянием и насилием. Сперва-то сетийцы даже не ездили на лошадях, а сейчас известны как конные воины, высокие, темнокожие и даже более угрюмые, чем виканцы. Смычок почти ничего не знал о прежней жизни Корика, но чувствовал, что догадывается о главном. Жизнь полукровок нельзя назвать приятной. Корик предпочел следовать старыми путями сетийцев. То, что он вступил в малозанскую армию как морпех, а не как всадник, многое говорило о внутренней борьбе, разрывавшей его израненную душу. Смычок сбросил вещмешок и встал перед четырьмя новобранцами.
«Как бы мне ни хотелось не признавать это, но теперь я ваш сержант. Официально вы состоите в четвертом взводе, одном из трех под командованием лейтенанта Ронала. Пятый и шестой сейчас, предположительно, на пути через палаточный городок, что к западу от Арена. Мы все входим в девятую роту, которая состоит из трех взводов морпехов и 18 взводов средней пехоты. Нашего капитана зовут Кеннеп. Нет, я не знаком с ним и ничего о нем не знаю. Всего 9 рот, которые вместе образуют 8-й легион. Наш легион. 8-м командует кулак Гэммет. Как я понял, он старый солдат, который после отставки ведал домашней охраной паранов, до того, как Тавор стала адъюнктом».
Он сделал паузу и поморщился, глядя на слегка остекленевшие лица новобранцев.
«Но это все не важно. Теперь вы в четвертом взводе. Должен прибыть еще один человек, но даже с ним нас слишком мало для взвода. Впрочем, в других ротах ситуация такая же. И нет, никто мне не доложил, почему так. Вопросы есть?»
Трое мужчин и одна девушка сидели тихо, уставившись на него. Смычок вздохнул и указал на невзрачного солдата слева от Корика.
«Как твое имя?»
Последовал сконфуженный взгляд, затем...
«Настоящее имя, сержант, или то, что мне дал инструктор в Малайзе?»
По акценту и бледному невыразительному лицу Смычок узнал в нем выходца из Лихена. А значит, его настоящее имя, скорее всего, было громоздким. 9, 10 или даже 15 имен, нанизанных друг на друга.
«Новый солдат!»
«Битум!»
Корик заговорил. «Если бы ты видел его на тренировочной площадке, ты бы понял. Когда он упирается в землю и прикрывается щитом, хоть тараном бей, с места не сдвинется». Смычок всмотрелся в спокойные, бледные глаза Битума.
«Отлично. Теперь ты капрал Битум».
Женщина, до этого жевавшая соломинку, вдруг поперхнулась. Кашляя и плюясь кусочками соломы, она с недоверием поглядела на Смычка.
«Что? Он? Да он никогда ничего не говорит. Никогда ничего не делает без приказа. Никогда...»
«Рад все это слышать», — лаконично отрезал Смычок. «Просто идеальный капрал. Главное, неразговорчивый».
Женщина напряглась, затем чуть заметно ухмыльнулась и отвернулась с притворным равнодушием.
«Как твое имя, солдат?» — спросил ее Смычок.
«Как меня на сам?»
«Мне плевать, как вас называли раньше. Всех вас. Почти все мы получаем новые имена. Вот так. И все тут».
«У меня нет нового имени», — проворчал Корик.
Не обращая на него внимания, Смычок продолжил.
«Твое имя, девочка».
Презрительно кислая мина при слове «девочка».
«Инструктор называл ее улыбкой», — сказал Корик.
«Улыбкой?»
«Угу. Улыбки от нее не дождешься».
Прищурившись, Смычок повернулся к последнему солдату, довольно неказистому пареньку в кожаных доспехах, но без оружия.
«А твое?»
«Флакон».
«Кто был ваш сержант-инструктор?»
— требовательно спросил он у четырех новобранцев. Корик откинулся назад и ответил.
«Смелый зуб».
«Смелый зуб? Этот сукин сын все еще жив?»
«Иногда возникали сомнения», — пробормотала улыбка. «Пока он не выходил из себя», — добавил Корик. «Спроси об этом капрала Битума. Однажды смелый зуб два колокола колотил по нему булавой. Все не мог пробиться через его щит».
Смычок впился взглядом в капрала.
«И где ты этому научился?»
Тот пожал плечами.
«Не знаю. Не люблю, когда меня бьют».
«А в ответ ты бьешь когда-нибудь?»
Битум нахмурился.
«Конечно, когда противник умается».
Смычок долго молчал. Смелый зуб. Он был ошеломлен. Этот сукин сын был седым уже тогда, когда весь этот обычай давать новые имена только зародился. Именно смелый зуб все это и начал. Он дал имена большинству мостожогов. Скворцу, Троцу, Молотку, Валу, Дымке, Хватке, Пальчику. Сам скрипач умудрился не получить прозвище за все время начальной муштры. Это скворец дал ему имя в том первом походе через Рараку. Смычок покачал головой и покосился на Битума.
«С таким талантом тебе следует быть в тяжелой пехоте, капрал. Морпехам положено быть быстрыми и ловкими, до последнего избегать рукопашной. А если выбора нет, делать свое дело быстро».
«Я хорошо стреляю из арбалета», — пожал плечами Битум. «И быстро перезаряжает», — добавил Корик. «Из-за этого зуб и решил сделать его морпехом». «А кто дал имя смелому зубу, сержант?» — спросила улыбка.
«Я дал, после того, как этот ублюдок в ночной драке оставил один из своих зубов в моем плече. Позже мы все отрицали эту стычку. Боги, как давно это было, а теперь...» «Понятия не имею», — сказал он и переключился на человека по имени Флакон. «Где твой меч, солдат?»
«Я им не пользуюсь».
«Чем же ты тогда пользуешься?»
Парень пожал плечами.
«Чем придется?»
«Хотел бы я узнать, как тебе удалось пройти начальную муштру, не держа в руках оружие. Нет, не сейчас. Не завтра и даже не на следующей неделе. Просто скажи, где я могу тебя использовать?»
«Разведка. Тихая работа».
«Подкрадываться к кому-то сзади, да? И что ты будешь делать? Хлопнешь его по плечу? Ладно, забудь. По мне, от этого парня несет магией, Только он не хочет этого показывать. Отлично. Пусть. Рано или поздно мы тебя раскусим.